Добрый день, это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина, и со мной сегодня на связи психолог, политик и общественный деятель Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, приветствую вас.
Здрасте.
Приветствую всех, кто нас сегодня смотрит, кто нас смотрит онлайн, кто смотрит в записи. Призываю писать в чат тех, кто смотрит онлайн. Я постараюсь за ним следить, но сегодня такая, опять же, животрепещущая тема продолжается уже третий день, поэтому, ну, если что-то попадется там такое, что мы не успеем обсудить, я обязательно задам этот вопрос. Ну и обязательно ставьте лайки, комментируйте, если вы смотрите в записи, и делитесь этим видео, если оно вам нравится. Ну, Леонид Яковлевич, я думаю, у нас продолжается тот же разговор, который длится во всех эфирах последние несколько дней. Это мятеж Пригожин. Я сегодня хотела все-таки сконцентрироваться на его последствиях, но сначала все равно прояснить и проговорить некоторые вещи. Вот первое, о чем хотела спросить, это сейчас для вас, спустя два дня, все-таки картинка постоянно меняется, мы постоянно узнаем какие-то новые подробности. Вот сейчас для вас стала понятна природа этого мятежа, что в итоге это было? Постановка, попытка Пригожиным спасти себя? Или он нас готовил для чего-то, что вот сейчас начинает проясняться?
Нет, мне кажется, во-первых, это точно не была постановка. Это было всерьез, абсолютно всерьез, мне кажется. Вот, власти перепугались до смерти, просто, абсолютно. Что касается того, зачем это делал Пригожин, я думал, что да, это попытка спасти себя. Я думал, что он это делал от страха, потому что он почувствовал, что к нему охладевает президент, а после охлаждения к нему президента он бы прожил ровно 5 минут. Ну, или он бы оказался в глухой обороне, свои там его бандиты бы его охраняли, может быть, а может, не охраняли, чуть ли. Вот. Он просто испугался. Мне кажется, это было от страха. Мне кажется, что это не было сильно подготовлено. Я не верю во всякие заговоры. Я не верю в объяснения, которые сейчас пошли, что это он... Они друг у друга отжимали бизнес. И поэтому... Ну, потому что одно дело отжимать бизнес, другое дело ставить на кон жизнь полностью. Да, потому что понятно, что это смертельный был риск для него. Мне кажется, что он действительно... Вначале он хотел предстать таким спасителем президента от захватившего в заложники генералов. Вот. И он пытался вот эту линию провести и, возможно, действительно надеялся, может, он надеялся, что президент это примет, что как бы, ну, вот он сможет действительно вот так вот выйти. Эта надежда была дурацкая, президент не мог этого принять, я вижу, понятно. Вот. Ну, а потом, когда Путин все-таки сказал, что это изменники, тогда он сказал, что ну, он глубоко ошибается, у нас будет другой президент. Вот. То есть тогда уже все совсем. Вот. А потом, я думаю, ему просто товарищи подробно объяснили, что с ним случится в ближайшие 2-3 часа. И он испугался.
Вы сказали такую фразу, вы сказали фразу про «прожил бы 5 минут», но почему-то после остановки этого мятежа, понятно, что это была не силовая остановка, но тем не менее, почему-то он не прожил 5 минут.
Потому что Путин испугался смертельно, вот, и пытается вырулить ситуацию. Он боится вернуть ее к ситуации силового противостояния. Поэтому ему какое-то время пожить дали. Но дальше, я думаю, что либо он укрепится в Беларуси как какой-то такой, ну, знаете, вроде ИГИЛа какого-нибудь, который то ли есть, то ли нет, на какой территории, непонятно. Вот. Ну, либо он уйдет куда-нибудь в Африку, да. Ну, либо его все-таки достанут. Я думаю, то, что у них задача его достать, это, мне кажется, никаких сомнений. Они его убьют, если смогут.
Просто с точки зрения картинки, ну вот мы понимаем, что это все было таким ударом по авторитету Путина. Я вас об этом тоже еще спрошу. Но вот сейчас, с точки зрения картинки, казалось бы, что Путин преподносит себя сейчас как человека, который смог справиться с вооруженным мятежом. То есть он защитил, так или иначе, с репутационными потерями, но он защитил страну, и там с помощью каких-то договоренностей или еще чего-то он этот мятеж подавил. Разве не было бы выгоднее для его сейчас репутации вот этого сильного лидера наоборот продемонстрировать свою силу, никуда не отпускать Пригожина, не отпускать вагнеровцев, всем воздать по их заслугам? Почему он этого не сделал?
Настя, потому что не смог. Ну, что сделать? Потому что не смог, потому что у него нету сил это сделать, у него нет армии, он прекрасно понимает. Он убедился в том, что у него нет армии. Он не мог их остановить вот так вот. Да? То есть, конечно, нет, а что он мог сделать? Он мог, я думаю, что это он и планировал сделать, уничтожить их ударами с воздуха. При этом было бы там разрушено пару городов, там убито немереное число мирных людей, своих граждан там, и так далее. Да? Ничего другого сделать не мог. У него настолько нет армии, что он вынужден был обратиться к Кадырову, чтобы Кадыров послал свои войска. Кадыров человек умный, безусловно, умный. Вот, поэтому Кадыров, во-первых, сначала молчал все время, как рыба об лёд, ничего слова не сказал про мятеж. Приемный сын, можно сказать, пехотинец, слова не сказал. А войска его застряли в пробке. Помните, ну пробка, ну что это, все же мы знаем, какое
движение. Но сейчас, по новой информации, они подошли уже все-таки и ждали. То есть один из командиров, Кадырова сказал о том, что они действительно подошли, там стояли в каких-то нескольких километрах и ждали приказа сверху.
Вы знаете, это вроде как Бортников регулярно докладывает о том, сколько он обезвредил террористов. Террористов никто не видел, Бортникова проверить нельзя. Он об этом говорит, вот. То, что командиры Кадырова говорят, что они вот прямо ого, ну, наверное, да, они ого, только их никто не видит. Понимаете, вот на самом деле нет независимых подтверждений этого дела. Но я про другое. Понимаете, он призвал Кадырова, да? А что это означает? Представьте себе, что было бы действительно столкновение между войсками Пригожина и войсками Кадырова, да? Ну, и тогда, угадайте с трех раз, на чьей стороне были бы симпатии населения. Южной России, на чьей стороне? Ясно, на Пригожина, да? А я больше спрашиваю нас, а на чьей стороне были бы симпатии офицеров вооруженных сил, спецслужб и так далее? Для них Кадыров враг. А среди них, между прочим, очень многие либо с ним воевали, либо их старшие товарищи с ним воевали. Ну, тогда были чеченские войны, правильно? Да? То есть он враг, он по-любому враг. Да? Вот. И вообще они чужие, они там, злой чечен ползет на берег, там, ну и так далее. Да? Вот. То есть, и значит, чеченцы против русских. Ну как? Ну что, ребята? То есть Путин не понимал, что ужасно, он не понимал последствий использования чеченских войск. Если бы действительно чеченские войска вступили в бой, ну, не чеченские, неправильно, ведь не надо обижать чеченцев, виноват кадыровские, да, кадыровские войска, если вступили в бой, то это бы только подняло рейтинг Пригожина. Очень сильно подняло бы рейтинг Пригожина. Пригожина опустила рейтинг Путина. Ты царь, послал усмирять бунт, ты послал врагов. Понимаете, ну, это как Александр Невский, которому татары помогали подавлять бунты против него. Ну, недаром Путин так любит Александра Невского. Он все, видимо, ищет, кому сдать страну. Вот. Он китайца, может, Кадырова хочет сдать, я не знаю. Вот. Так что, понимаете, Путин насчет того, как он справился с путчем, это то, что он хочет говорить. Видно же всем другое. Но все же на самом деле видно. Ну, что, дурак отвалять. Испугался, ничего не смог сделать, не мог остановить. Но ничего не мог. Абсолютно. Где твоя Росгвардия? Что, золото только капусту ворует, больше ни на что не способен. Или там Навального на дуэль вызывать. А где Росгвардия? Где все эти войска? Нету их, нету ни одного.
Я так понимаю, что они ждали приказа, а Путин не мог на этот приказ решиться.
Ну, вы знаете...
И мне кажется, что это, опять же, речь идет про... Да.
Да-да, слушай, извините, звук какой-то плохой очень.
Да, я хотела сказать о том, что это же, опять же, речь идет про удар по путинскому авторитету. Пусть бы даже он поспешил с какой-то...
Настя, он не способен.
С каким-то силовым воздействием. Ну, он не уверен в ситуации, он не уверен в верности. Да.
Да он ни в чем не уверен. Он ни в чем не уверен вообще абсолютно, мне кажется. Вот. Значит, я сейчас не играю с телефоном, а я пытаюсь перезагрузить, выйти на другую связь, потому что мне кажется, что плохой очень звук и прочее. Вот, сейчас,
я одну вас секунду. Вижу хорошо, только картинка прерывалась.
Ну вот сейчас да. Я попробую, может быть, будет лучше, потому что это, наверное, все-таки нехорошо, что вот так вот было. Вот. Алло.
Алло, да, слышу вас отлично.
Так лучше?
Картинка. Да, Леонид Яковлевич, пока ничего не прерывается. Если,
ну, слава богу.
Да-да-да.
Угу. Ну, слава богу. Нет, знаете, он продемонстрировал, ну, вы говорите, это удар по его авторитету. Ну, это удар по его авторитету. Более того, я думаю, что он это понимал, что это удар по его авторитету. Но его парализовал страх. Его парализовал страх. Он не хотел, вот вообще это ужасная ситуация для страны. Понимаете, во главе люди, которые не понимают реальность, не хотят понимать реальность, не способны ничего сделать, абсолютно импотентны. И смотрите, его первое появление уже после начала мятежа — поздравление с Днем молодежи.
Угу.
Но ведь это же, ну, это же абсолютно неадекватность, правда? Ну куда ты? Ты о чем говоришь? Слушай, у тебя мятежники в стране. И ты говоришь, поздравляю с Днем молодежи. Значит, у меня такое впечатление, что он понимает, что он думает, что если он чего-то не называет, то его не случится. Поэтому он там фамилию Навального называет. Значит, нет никакого Навального. Нет никакого путча, если он про него, не говорит. Вот. Так что он просто не мог ничего сделать. Я думаю, что если бы его воля была бы, да, если бы он чувствовал себя в силах, то, конечно, он бы все подавил сразу, Пригожин расстрелял там и так далее. Вот. Он просто не мог. Он не мог, был не способен. Он очень слабый.
Я на минутку прерву наш разговор. Мне подсказывают, что у меня прервалась связь. Я надеюсь, что сейчас стало получше. И хотела напомнить, пользуясь паузой, всем, кто нас слушает, что наш канал существует только благодаря вашей поддержке. И в описании к этому видео вы можете увидеть, как нас можно поддержать. Есть множество разных способов. Вы можете воспользоваться любым, перевести там на Сбербанк, биткоины и так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите обязательно. Ваша поддержка нам очень важна. И наши программы выходят только благодаря вам. Каждая следующая программа – это ваш личный вклад в наше развитие и в то, что мы существовали и вместе с вами делали эти эфиры. И возвращаясь к нашему разговору, вот еще, мне кажется, один важный момент. Вы сказали про поддержку Пригожина, и я тоже хотела эту тему поднять. Вот, смотрите, ну, действительно, какая-то поддержка была, возможно, не такая большая, как ожидал Пригожин. В общем-то, не было каких-то масс военных, которые переходили на его сторону. Но вот даже эти единицы сейчас, которые поддержали на словах или, может быть, своим, как некоторые военные, своим бездействием поддержали его вот этот вот освободительный марш, не воспримут ли они вот это его отказ идти до конца как некое предательство? И я пойду чуть дальше и спрошу, а может быть, в этом и был смысл, в том, чтобы показать, что переворот невозможен?
Да нет, ну, слушайте, вот, понимаете, вот принцип бритва Аккама, да, ну, давайте наиболее простые объяснения, да, вот то, что вы говорите, что это вот, значит, это вот так было задумано, разыграно, чтобы показать. Ну, знаете, ну так не бывает, ну так не бывает. Но это не, это, знаете, какие-то самые низкопробные детективы так пишутся. Вот самые низкопробные. А на самом деле все просто. И если посмотреть на, мне кажется, вот это что-то происходит, надо посмотреть просто на ситуацию глазами человека, который в ней участвовал. Вот мы смотрим, если посмотреть на ситуацию с глазами Пригожина, то все понятно. Он такой был крутой, у него бабки немерено идут, там еще чего-то. Сейчас он, значит, Шойгу сместит, станет министром обороны, а потом будет наследником Путина, может быть, ну и так далее, да? Все классно. Потом раз, у него под Бахмутом он застрял. Ну, застрял. Путин явно недоволен. Генералы Путина дуют в уши, что у этого самого Пригожина вашего одни понты, а сделать он ничего не может. Это чистая правда, на самом деле. Даже генералы иногда говорят правду. Значит, и он боится. Он просто реально боится. Да? Поэтому его начинает нести. Он начинает заигрывать с Залужным и с Зеленским, делать им комплименты. Он начинает оказывать воинские почести иностранным бойцам украинской армии. Там, с воинскими почестями их хоронить. Там, он начинает что-то такое нести. Дальше его заносит. Его заносят. Он ляпнул про дедушку. Ляпнул про дедушку, ему некуда деваться теперь, да? Потом к нему пришел Шойгу, ну, там, от Шойгу пришли и сказали, значит, так, мужик, сдавай оружие, да? Он не хочет сдавать оружие. Был удар по нему или не был, мы не знаем, на самом деле. Потому что фотография, которую он показал, предельно неубедительна. Предельно неубедительна, да? Если это ракетный удар, там, то есть все. Там какой-то сарай, там, ну, и одно тело действительно лежало, да? И вот. А он говорил, что немерено бойцов, значит, погубили, и поэтому он вот должен идти этот марш справедливости, да? Вот. Но главное, что он понял, что раз говорят, сдавай оружие, да? Значит, его сейчас будут уничтожать. Что ему было делать еще? Вот, а давай я сейчас спасу президента от этих плохих генералов. Вот, вот с чем он вышел, понимаете? Здесь не надо придумывать ни сценарий какой-то сложный, ни заговор. Не бывает никаких заговоров. Ну, все, как кто-то говорил, все непросто, все очень просто. Вот. И с Путиным то же самое. Ну, нет у него возможностей никаких. И он это понимает. Главное, он перепугался до смерти. Понимаете, его парализовал страх. Путина. Просто парализовал страх. Потому что он сравнил события, когда он уже выступал в черном костюме, в черном галстуке и рассказывал про предательство, да, то, если вы помните, он сравнил ситуацию с 1917 годом.
Да.
То
есть он примерял и за ним потом себя. Повторили все пропагандисты этот же нарратив.
Так они же идиоты, что они повторяют? Он тем самым признал, что он, Путин, Николай II,
да?
Сейчас заставит отречься, потом расстреляют. Вот, на самом деле. Он насмерть перепугался. Понимаете? Вот. Кстати, с диктаторами это бывает. Когда великий фюрер начал войну против великого вождя 22-41 года, то великий вождь спрятался куда-то и неделю-полторы не появлялся. Там за него товарищи все выступали, а он ничего не говорил. Вообще ничего не говорил, да? Молотов объявил в начале войны, помните вот эту всю историю, да? А великий вождь, он только когда появился? Чуть ли не 3 июля появился, значит, сказал, братья и сестры там, ну и так далее, да? Вот. То есть страх и парализует, это бывает с ними. И вот этот тоже перепугался. Ну, что делать? Вот такое государство, понимаете, такой Бонапарт. Вот оно вот так. И на самом деле это очень страшно. Это очень плохо для страны, потому что, понимаете, вообще для всех нас. Потому что ну, Путин Путина, но, понимаете, ведь люди придумали государство. Вот государство люди придумали в течение своей истории. Они его постепенно, они выстраивали эту идею там как-то. И вот постепенно вот получилось то, что получилось. Да? Они же придумали, это не злая воля там какого-нибудь плохого человека, который хочет захватить власть. То есть злая воля, конечно, тоже была, естественно, всегда присутствует. Но, вообще говоря, государство, закон, полиция, армия, нужны людям для спокойной, безопасной жизни. Они для этого нужны. Понимаете, когда ты знаешь, что там на тебя не нападут на улице, потому что тут же прибежит полицейский, злого человека, который на тебя напал, значит, повяжет. Правильно? Да? На тебя не нападет супостас из-за границы, потому что ты же платишь налоги. На эти налоги содержится армия. Армия тебя защитит. Вот, на самом деле, для этого суд должен быть. Да? Вот я знаю, что есть закон. Я закон не нарушил, значит, со мной ничего плохого не будет. Там, ну, и так далее. Да? Вот. А потом раз, государство разрушается. И вместо государства получается вот незнамо что. И вот мы вот в этом незнамо что сейчас живем. Причем это же кажется, что это не имеет к нам отношения. Ну, смотрите, вот уже сколько раз людей кидали на пенсию, например, да? Говорят, ты давай, ты откладывай, значит, будет там пенсионный фонд, будет там чего-то, ты будешь получать больше пенсию. Хорошо? Хорошо. Так весь мир живет. Весь мир живет, он откладывает добровольное отчисление, потом, когда, значит, возраст подходит, у тебя достаточно денег для достойной жизни. Очень хорошо. Да? А у нас кидают. А почему у нас кидают? Потому что нет государства. Понимаете? Потому что так бы пенсионеры...
И веры ему нет, поэтому никто и не встает на его защиту.
И вера... Конечно, а зачем вставать на защиту? А зачем? Вот. И последствия этого дела значительно шире, чем кажется. Вот поставьте себя на место какого-нибудь полковника, который воюет сейчас в Украине. И вот он видит вот это бессилие, эту трусость, это позор, да? Вот у него, конечно, возникает мысль, а я нахрена воюю? Я за кого воюю? Зачем это? Может, не стоит? Так, это все, на самом деле, все всерьез.
Леонид Яковлевич, тут мне на помощь приходят новости.
Да.
Прекращено дело о вооруженном мятеже. Дело против Пригожина о вооруженном мятеже прекращено, сообщила ФСБ.
Это
вот как раз аргумент против того, что вы говорили о том, что Пригожину осталось жить 5 секунд, и что Путин все-таки добьет его, найдет и остановит. По сути, прекращение дела открывает ему путь обратно в Россию.
Да ну, Господь с вами. У нас что, вы все что ли?
Нет, а в Беларуси, ему же это ничем не грозило. Ну, то есть дело и дело. Как бы чем это ему грозило в Беларуси?
Слушайте, они его будут карать не по законам, по понятиям. Они его просто убьют, если смогут. Убьют. И причем все уголовное дело? Что вы думаете, они суд хотели сделать, да? Чтобы там Пригожин что-то говорил? Ну, вы что?
Зачем, вот. А зачем оно было нужно тогда?
Значит так, оно
зачем
было
его
нужно...
отменять сейчас? Я пытаюсь логику выстроить.
Логика есть. Оно было нужно, потому что когда, значит, они, видимо, в какой-то момент они решили уничтожить их с воздуха, да? И тогда они объявили о том, что они все предатели, начинается уголовное дело, там, открыто уголовное дело и так далее. Окей, так? Потом они с ними договорились по понятиям. То есть бандитская стрелка, понимаете? Пацаны встретились, перетерли, договорились, да? Одним из условий, по-видимому, одним из, так сказать, пунктов соглашения было прекращение уголовного дела. Естественно, вообще прекращение всех уголовных дел. Они их прекращают. Теперь обратите внимание, значит, убить это его никак не помешает. Ну, просто никак, да? Теперь смотрите, уголовное дело открыто, да? Значит, вдруг оно закрывается. Значит, час назад ты был изменник Родины, тебе за это грозило 20 лет. Так? А сейчас, не, извини, ребят, все погорячились, ничего страшного, значит, все отъезжаем. Говорят, у президента есть право помилования. Право помилования у него есть, это правда, да. У него нет права прекращения уголовного дела. У него нет такого права. То есть это означает, что это еще одно доказательство того, что в стране нет закона. Вообще нет закона, понимаете? Вот никакого, никакого закона в стране нет. Так что это как раз...
Но есть
такая трогательная.
Да, но при этом есть человек, который считает себя лидером этой страны, и которому, очевидно, важна его репутация и какие-то действия. Вы говорите, что он не имеет никакого отношения к уголовному делу, но, с другой стороны, мы знаем, что право у нас во многом телефонное. И какие-то его действия, они, тем более такие, на которые обращают внимание СМИ, они явно публичные, направлены на публику. Вот какой эффект здесь публичный?
Ну, я думаю, что публичный эффект – это, конечно, унижение власти и полное понимание того, что она вообще не существует. Да? Я думаю, что с точки зрения престижа президентской власти – это очень сильный удар, который накладывается на тот удар, который понесла власть, получила власть от украинских солдат, когда она не смогла взять Киев за 3 дня и Бахмут за полгода. Ну, соответственно, да, это просто еще один удар. Вот. Понимаете, мы живем в стране, то есть я в эмиграции, к сожалению, в изгнании, мы находимся в стране, в которой мы идентифицируем себя со страной, в которой нет государства. Ну, просто нет. Да, нет. Ну, есть ли кто-нибудь сейчас в России в здравом уме, кто считает Путина сильным лидером? Я не знаю. По-моему, нет. Уже никого не осталось. Полная дискредитация всего. Полная. Нельзя так пугаться. Понимаете? Вот нельзя так пугаться, как испугался он. То есть нет, пугаться-то не нужно.
А отменять уголовное дело можно?
Нет, конечно.
Не судить публично преступника можно? Вот. Разве он этого не понимает? Вот я тут как вам как к психологу обращаюсь. Разве ему это не очевидно?
Нет, ему это не очевидно, потому что он совершенно убежден, что закона в принципе не существует. Понимаете, в его мире, нет законов. В его мире есть понятие. Это такой уголовно-спецслужбистский менталитет. Они очень близки. Поймите, Владимир Владимирович вырос в маргинальной среде. Абсолютно маргинальный. Вот, может, я это уже и говорил когда-нибудь, но смотрите, я вырос в том же городе, в то же время, на тех же улицах. Мы соседями практически были с ним, да, а я всего на 2 года его старше. Значит, а моя жена выросла в метрах в 300 от его дома. Ее дом был, да. То есть это вот мы знаем этот город, наш город. Вот. Так вот, когда он рассказывает про то, как его питерская улица научила бить первым там и так далее, он рассказывает о бандитском Петербурге, да, бандитском Ленинграде. Не было, у нас не было никакого бандитского Ленинграда. Ну, не было. Не было. Это был мирный, спокойный город. По крайней мере, вот центральный район, где вырос и он, и я, и моя жена. Да? Вот. Совершенно спокойный. Конечно, была шпана. Конечно, была шпана. Они могли выскочить из поворотни и у большие мальчики, и у маленького мальчика отобрать деньги. Это да, это бывало. Это бывало. Я несколько раз был жертвой таких нападений, когда был ребенком. Да? Вот. И... помнится, пытался сопротивляться, получил по морде, но все как положено, да? Но шпана есть в любом городе. Понимаете, в любом городе есть шпана. В Париже, в Нью-Йорке, в, там, не знаю, в Риге. Где хочешь есть шпана, да? Но просто эта шпана не определяет образ города. И вот он был в этой маргинальной среде, и он видел мир вот этим вот стороны. Кстати, в этой маргинальной среде он тоже не занимал высокого статуса. Потом он учился в высшей школе КГБ. Вот. Что такое вообще менталитет спецслужб? Все враги, закона нет, цель оправдывает средства и так далее. Это любая спецслужба так работает. Поэтому я считаю, что оперативные сотрудники спецслужб нигде, ни в Америке, ни в России, не должны быть гражданскими лидерами. Это искажение, эта профессия, она предполагает огромное личностное искажение. Да? Вот. Дальше чего? Дальше его славный путь. И вот поэтому его менталитет крайне далек от менталитета современного государственного деятеля. Для него нет законов, понимаете? Он их не уважает. Он не уважает законы, как он не уважает знания, он не уважает, протестующих там, и так далее, и так далее. Он никого не уважает, он их не уважает. Для него есть сила, есть воля главного начальника, он пахана, он себя видит вот таким паханом, а потом он пугается насмерть, а потом его люди, которые видят, тоже там, держали его паханом, видят, что он очень хреновый пахан, что он не справляется с работой. Поэтому я думаю, что сделал путч Пригожина, он приблизил дворцовый переворот. Он резко приблизил дворцовый переворот. У Пригожина не было шансов захватить Кремль. Это чушь. Его бы уничтожили. Ну, просто поубивали бы дикое количество людей, но что делать. А окружение Владимира Владимировича видит это все. И я думаю, что дворцовый переворот стал ближе.
До перерыва осталась буквально 1 минутка, небольшое уточнение. Вчера очень много дискутировали многие коллеги наши по поводу того, был ли это все-таки антипутинский мятеж или был не антипутинский. Тут можно разделить, на самом деле, этот вопрос. Был ли он антипутинским по задумке, вы уже на это частично ответили, и был ли он по существу антипутинским? Вот как бы вы эту дискуссию рассудили?
Ну, понимаете, задумка, я сказал, как я вижу, да?
Да.
Спасал себя, вот, и надеялся, что он спасет, будет спасителем президента. Вот. А по сути, этот мятеж нанес страшный удар по Путину, по российским вооруженным силам, ну, вообще по всему на свете. По сути, страшный совершенно.
Да, я предлагаю уйти нам на небольшой перерыв. У нас как раз полчаса. Всех призываю в это время успеть нам поставить лайки. Ну и мы через минутку буквально вернемся и продолжим. Не отключайтесь.
Здравствуйте. Я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все как плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям. За это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты. Мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы продолжаем. Я напомню, что это «Особое мнение». У микрофона Анастасия Жигулина, и на связи со мной Леонид Гозман, психолог, политик, общественный деятель. И тем, кто нас смотрит онлайн, я напоминаю, пишите обязательно в чат вопросы. Я слежу, не, может, могу что-то пропустить, если вдруг я пропустила, повторите, пожалуйста, потому что очень много сообщений, но все равно стараюсь смотреть одним глазом. И хотела еще проанонсировать, воспользовавшись паузой сегодняшней программы. Очень интересно будет вечером разговор, вечерний разговор с писателем Александром Архангельским о правде на дискуссию об отмене русской культуры и о новой этике. В час дня выйдет программа «Планерка» с журналистом Сергеем Ковальченко. Будут обсуждать, почему Пригожин не дошел до Москвы и где был Путин в конкретный момент. И в 12 сразу за этим эфиром не переключайтесь, потому что сразу же за этим эфиром последуют особые истории с Дмитрием Травиным, анатомия мятежей, о том, когда они происходят, почему они успешны и, собственно, когда они успешны. Я предлагаю, Леонид Яковлевич, возвращаясь к вам, я предлагаю немножечко поменять ракурс и поговорить о... Это тоже, я думаю, последствия так или иначе вот всего происходившего в эти выходные. Сейчас на политическом горизонте, кажется, появляется новая фигура – Алексей Дюмин. Не совсем новая, поправлюсь сразу же. Вот, это губернатор Тульской области, бывший охранник Путина, бывший замминистра обороны. И ему прогнозируют очень такое успешное будущее. Кто-то говорит, что он заменит Шойгу, кто-то говорит, что он потенциальный преемник Путина. Что вы можете сказать об этой фигуре? И как вы думаете, что вот из этих прогнозов потенциально могло бы исполниться?
Ну, смотрите, во-первых, если можно, я вот вы говорите, где был Путин, да? Путин явно был не в Кремле, он куда-то свалил. Вот.
Была думаю, такая информация,
он, да. Я думаю, что он уехал из Кремля, там, на Валдане, на Валдай, там, на Урал, не знаю куда, но уехал потому, что он боится своего окружения. Он не от Пригожина спрятался, он спрятался от своих, потому что он понимает, что сейчас они войдут с табакеркой. Вот. И сейчас, на самом деле, идет кастинг на роль следующего диктатора. Значит, ну, у меня есть плохая новость, что после Путина у нас не будет никакой прекрасной России будущего, а будет новая диктатура. И надежда только на то, что эта новая диктатура будет значительно более разумной, чем эта, и что с разумным диктатором можно договариваться, а с сумасшедшим договариваться невозможно. К сожалению, мы имеем вариант сумасшедшего диктатора сейчас. Вот. Поэтому идет кастинг, так? Путин, я думаю, это понимает, поэтому прячется. Я полагаю, что он своих боится куда больше, чем Пригожина. Заказывается Демина. Я, к сожалению, ну, я кого-то из них знал лично, вот, хоть как-то, да. Демина я даже ни разу не видел. У меня нет никакого личного представления о нем, да. Ну, мне кажется, что давайте посмотрим, кто может стать следующим диктатором, на самом деле. Кто это? Какие необходимые качества для этого, да? Вот главное необходимое качество. Он должен быть в ближайшем окружении Путина. Потому что дворцовый переворот, чтобы совершить, одно необходимое условие, надо, чтобы тебя пустили во дворец. Понимаете, вот если ты просто проходишь мимо дворца, пойду сделаю дворцовый переворот. Но тебя охрана во дворец не пускает. Ну, все, ну, нет дворцового переворота.
Либо с тобой договорится президент Беларуси.
Ну, да. Вот. Но если, значит, для того, чтобы сделать переворот, надо быть снутри. То есть это должен быть кто-то из очень близкого окружения Владимира Путина. Чем ближе, тем надежнее. Потому что трахнуть табакеркой может тот, кому он доверяет. Вот тот, кому лично доверяют, то ты можешь это сделать, на самом деле. Поэтому я бы к Демину отнесся очень серьезно, как к возможной фигуре. Тем более, он моложе друзей Владимира Владимировича по кооперативу «Озеро». Он существенно моложе, как я понимаю, другое поколение, следующее поколение. Да? Если он может восприниматься нормально, потому что страна устает от геронтократии. Конечно, сколько можно, ребят, не надо политбюро-то копировать. Вот. И он связан со спецслужбами очень сильно, естественно, он сам спецслужб. Вот. То есть он, в общем, вот такой подходящий человек. Он подходящий человек. Причем вот то, что ему доверяет Путин, не значит, что он его не предаст. Там такие простые отношения на самом деле. Император Павел графу Палину тоже доверял. Случилось то, что случилось. Ну и вообще. А Гитлер очень любил Штауфенберга. Лично.
Идет ли здесь речь о поддержке и о чьей поддержке? Элит, может быть, или поддержке какой-то народной, ну хотя бы такой условной легитимности? Так назовем.
Смотрите, народ, мнение народа никакого значения не имеет. Вообще никакого, да, потому что у народа нет никаких инструментов свою волю как-то выразить. Понимаете, вот нравится вам там Путин, Дёмин, Тюткин, Пупкин, да, не нравится вам. Какая, значит, разница? А кто вообще, кто интересуется вашим мнением, скажите, пожалуйста? Никто, да, ну, изначально просто, никто. Значит, вы, если бы у вас было там право на восстание, возможность восстания там, и так далее, ну, это да, это, тогда надо считаться. Но у вас нет этого права и нет этой возможности реальной. Да? Власть очень жестокая и готова себя защищать ценой жизни. Людей легко. Как наши старшие китайские товарищи задавили танками. Вот впрямую, в прямом смысле слова, задавили танками протестующих на площади Тяньаньмэнь. До сих пор тихо в Китае. Знаете, значит, последнее восстание в Советском Союзе, это было восстание в Новочеркасске, когда Никита Сергеевич Хрущев, который был там на 1000 порядков либерального Сталина и, конечно, очень много сделал хорошего в мире, но он как-то не колебался и расстрелял людей там. Понимаете? Вот. И эта власть тоже. Вот говорят, пусть выйдет миллион. Ага, пусть выйдет миллион. И что? Значит, во-первых, чтобы вышел миллион, нужны организаторы, да, которые скажут, когда выходить, куда идти там и так далее. Организаторов повяжут первым. Допустим, организаторы находятся где-нибудь там за границей. Окей. Расстреляют на дальних постах все те колонны, которые пойдут к центру города. Их просто расстреляют из пулеметов, да, или накроют с воздуха. Они стесняются, да? Поэтому мнение народа не может быть выражено, поэтому оно не имеет значения на сегодняшний день, да? А значение имеет мнение верхней тысячи. Вот эти очень важны, действительно очень важны. Вот. И еще значение, и поэтому вот, значит, вот как они решат, так на самом деле и будет, да? А они, это верхняя тысяча, они, очевидно, предельно разочарованы в президенте. Ну, потому что, понимаете, они же знают, что выборов не было. Правда? Ну, они-то знают, то есть, мы знаем, и они знают, главное. То есть, его легитимность – это легитимность крестного отца. Но крестный отец должен быть сильным. Сильным, смелым, непоколебимым там, и так далее. А этот, понимаете, в памперсах выступает и блеет про 1917 год. Понимаете, и зовет Кадырова. Ну куда ты, отец родной, куда нас завел вообще? Нахрена все это делаешь? Понимаете? Ну вот. Поэтому они разочарованы, они ищут кого-то другого. Я думаю, что в обозримом будущем найдут.
А где тогда гарантии, что человек, назначенный Путиным, тем, в ком уже разочарованы, будет пользоваться какой-то популярностью среди этих элит?
Так нет, это не будет человек, назначенный Путиным, это будет человек, который сам возьмет власть. Вот это дело. Нет, Путин, конечно, может назначить.
Я просто и в продолжение темы про Дюмина, да, думала.
Нет, Путин может назначить, может, он Дюмина назначит, ну почему нет, да? И это, ну, это без гарантии. Вот Нурсултан Назарбаев назначил Такаева, да, своим любимым сыном и преемником, да? Что сделал Такаев? Такаев кинул отца родного и строит совершенно другую страну, абсолютно другую, да? Тоже диктатуру, но другую, не такую, как у Назарбаева. Значит, Тюткин может сделать то же самое на самом деле. Но вот один сценарий: Путина убеждают, что Владимир Владимирович, вы больше не должны быть первым лицом, а давайте вы назначите вот там любимого сына. Хорошо. Это один сценарий. Другой сценарий. Путину приходит и говорит: Владимир, вы не можете, и дальше назначим мы. Все. Вот. А вы, ну вот, как опять же императору Павлу было сказано, подпиши, государь, отречение. Подпиши отречение, мы же тебя не тронем. Может, страну бы убили, я не знаю. И вот, но ему предлагали, он отказался. Я думаю, что если Путин откажется, с ним произойдет то же самое, что с императором Павлом в какой-то форме.
А вот сценарий вы никому не нравитесь, поэтому давайте мы поставим формального президента, а вы будете продолжать управлять, насколько он вероятен.
Я думаю, что они ему это скажут. Я думаю, что первое, что они будут говорить, что это будет как бы такая... Три, как минимум, предложения. Первое предложение. Назначьте, кого хотите. Назначьте, кого хотите, и так далее. Первое предложение. Второе предложение. Или там первого, может быть, не будет, они ему не доверят. Да? Второе предложение. Мы назначаем. Но вы остаетесь отцом нации, вы там будете как-то правиться, он будет под вашим контролем и так далее. Да? Но в это он не поверит, я думаю, потому что он вообще никому не верит. Понимаете, он же не верит, он чекист. Чекист вообще никому не верит. А, вот. Ну, а третье уже просто уходи. Уходи, хочешь, уходи живым, не хочешь, не уйдешь живым. Вот. Они, конечно, ему предложат посадить его в Геленджик, окружить верными войсками, и чтобы он там жил спокойно и танцевал на шесте. Но я не знаю, согласится ли он.
Я хотела сделать небольшую паузу и напомнить нашим слушателям, чтобы они не забывали ставить лайки, чтобы они не забывали писать комментарии и не забывали помогать нам, потому что нам без вас никак, мы делаем это вместе, это наш общий канал на самом деле, и любая мелочь, которую вы нам присылаете, очень важна для нашего существования, для того, чтобы мы продолжали делать эти замечательные программы. И спасибо, мы видим все донаты, которые приходят сейчас, спасибо тем, кто это уже сделал. Такая еще одна тема нашей большой подтемы, это я хотела еще поговорить с вами про... Да, со связью все в порядке, отлично.
Да.
Да, хотела поговорить с вами про Беларусь и про, судьбу дальнейшую Пригожина и ЧВК «Вагнер». Вот сейчас поступает противоречивая информация о том, что вагнеровцы перебрались. Кто-то пишет, что перебрались, кто-то пишет, что это дезинформация в Беларусь, что они стали там теперь дислоцироваться. Кто-то говорит, да нет, такое невозможно, Лукашенко никогда не допустит существования в стране некой военной структуры, которая ему не подчиняется. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что поскольку Путин понимал, что он не может справиться реально, или если цена... которую он справится, будет одновременно ценой его власти и его жизни. Вот. Я не знаю, что было бы, если бы он разбомбил Ростов. Если бы Путин разбомбил свой город Ростов, там, уничтожил, да, уничтожая вагнеровцев. Я не знаю, какая была бы реакция его же элит. Вот. Тогда он должен был на это пойти. Возможно, что Лукашенко они чем-то купили на какое-то время. Возможно, Лукашенко пообещали, что... Дальше мы его уничтожим, дальше мы свои войска введем, и его накроем бомбами, а ты скажешь, что он поднял мятеж против тебя, и ты его уничтожишь. Например, если их лагеря сделать в каком-нибудь относительно безлюдном месте, тогда мало кто пострадает, понимаете? Ну, других людей, мирных людей мало пострадает. И это был, допустим, вот Пригожин против, поднял мятеж против Лукашенко, Лукашенко силу защитил страну. Ну, что, может быть, такая договоренность. Может быть, Беларусь – это транзитная точка, а они оттуда улетят в Африку. И там создадут какое-нибудь псевдогосударство, вроде там ИГИЛа очередного, и будут там сидеть где-нибудь в Центральной Африке. Тоже, в принципе, возможно, понимаете? Места-то, где можно вот такую бандитскую власть установить, они есть еще на земле.
Хотел спросить еще в связи с Лукашенко, а вообще, ну, если так дать оценку, он выиграл или проиграл в этой истории?
Я думаю, что, ну, если Пригожин не захватит страну, то он, конечно, выиграл, потому что я уверен, что ни в каких переговорах Лукашенко не участвовал, ну, потому что он никто и звать никак, и его все... Знаете, чтобы быть медиатором в переговорах, посредником, надо, чтобы тебя уважали. Российские элиты Александра Григорьевича Лукашенко не уважают. Вот это вот очень важно, на самом деле. Они его не уважают, они его за пацана не держат. Понимаете? Вот, ну, вот, ну, это факт, это правда. Да? Они к нему относятся без уважения. Поэтому я думаю, что он ни в каких переговорах не участвовал вообще. Вот, что все договоренности были без него, а потом просто его попросили позвонить. Но когда его... Ну, не позвонить, а сказать, что он позвонил, потому что он не звонил. Там. А когда все это уже случилось, тогда, конечно, Лукашенко на этом выигрывает, набирает очки, там, рассказывает, какой он великий, как они вместе с Путиным там все решили, он Путина спас, там, ну, так. Ну, обычная история. Обычное фанфаронство.
Угу. Да, вот я просто хотела зрителям напомнить, что я пытаюсь одним глазом еще следить за трансляцией как раз выступления Лукашенко, пока никаких сенсационных заявлений, скажем так, он не сделал. Он сказал о том, что при падении России Беларусь будет погребена под ее останками. Простите за неточную цитату, не могу сейчас найти. Как вам кажется, тут он прав, тут он справедлив?
А, ну, при падении России Беларусь вздохнет свободно, это понятно, вот, но при падении России прекратит свое существование Александр Григорьевич Лукашенко как лидер этой прекрасной страны. Вот, его не будет, Александра Григорьевича не будет, конечно. Потому что Александр Григорьевич стоит только на наших штыках, больше ни на чем. Вот, совершенно очевидно.
Еще одна тема, которую хотела сегодня... Да, Леонид Яковлевич... Немножечко поправить камеру, прощение за технические сбои. У нас сегодня такой неоднородный эфир технически, но я надеюсь, что интересный. Еще одна тема, которую хотела с вами сегодня обсудить, это история с Любовью Соболь. Примерно месяц назад, я напомню для слушателей, в ее твиттере стали появляться странные, может быть, не очень адекватные сообщения. Потом Любовь Соболь объяснила это нервным срывом. Теперь эта история повторилась, и Мария Певчих написала, что у Любви Соболь некие проблемы с психическим здоровьем. Вот не могу эту тему не понять, потому что ее обсуждали наши коллеги, ее многие кто обсуждает. Может быть, вы сейчас расставите точки над «и». Ну, во-первых, как психолог, как вы думаете, вот это нервный срыв, это какие-то серьезные проблемы? Или есть такая конспирологическая, как всегда, теория о том, что это некие политические интриги?
Ну, я не верю в конспирологию. Я не верю в конспирологию никогда и ни в чем, но в этом случае тоже, конечно. Вот, но вы знаете, я ужасно не люблю эти обсуждения. Мне они кажутся не очень достойными. Понимаете, Любовь Соболь, ну, важно, что человек сделал. Да? Важно, что человек сделал, действительно, да? А не всякие приходящие обстоятельства. Грибоедов написал много очень слабых произведений. Грибоедов, да? Но написал «Горько ума». И стоит ли обсуждать слабости других его произведений, когда он написал «Горько ума»? Грибоедов – автор «Горько ума». Понимаете? Вот это потрясающая вещь, очень важная там и так далее. Вот. Любовь Соболь сделала очень много, вела себя самоотверженно, очень достойно там и так далее. Да? Ну, что мы лезем, или не мы, кто-то лезет в ее личную жизнь. Вот. А кому-то не нравится, что она написала, не читай. Ну, не читай, ну, что тебя заставляют, что ли, да? Тебе кажется, что она какую-то там ерунду пишет. Ну, не считай ты эту ерунду, да? Но для меня она – это человек, который вот сделал вот это, да? Сделала то, что она сделала, да? Как для меня, допустим, там, я не знаю, там какой-то... Я могу с ним быть не согласен, но говорить сейчас, да? Но я помню, что он совершил раньше. Помните у Пушкина, простим ему неправое гонение, он взял Париж, он основал лицей. Ну, давайте хорошее помнить о людях, а не придираться к их проблемам.
Хотела, ну так, немножечко дальше пойти и спросить вас про ФБК. Ну, мы знаем, что они сейчас занимают такую отдельную позицию от многих других оппозиционных лидеров, которые там пытаются объединяться, какие-то принимать решения, которые, как им кажется, повлияют на будущее развитие России, возможно, после крушения Владимира Путина. Вот как вам кажется, вот если говорить... Конкретно про ФБК сейчас какое-то реальное влияние на чьи-то умы, на чье-то мнение, какая-то общественная поддержка. Я специально избегаю слов про политическую поддержку, но вот какая-то общественная поддержка. Осталась ли у ФБК или это все было исключительно Алексея Навального, а сейчас ФБК ничего из себя не представляет?
Ну, конечно, тяжело без харизматического лидера, который, собственно говоря, они вокруг него объединялись, они себя и называют партией, ну, называют они себя ФБК, но вообще это понятно, что это партия Навального, да? Это партия Алексея Навального. Вот. У меня неоднозначно отношение к тому, что они сейчас делают. Мне кажется, что призыв выйти на улицу в день рождения Алексея Анатольевича был глубочайшей ошибкой и очень, мягко говоря, неоднозначен с этической точки зрения. Очень неоднозначен. Вот. А я вообще думаю, что, знаете, есть такое выражение, в тюрьму с воли советов не дают. И вот мне кажется, что не надо из-за границы советовать, что делать в России. Кто в России, те сами разберутся. Я, по крайней мере, никому ничего не советую. Вот. И вот мне не нравится, когда это делают. Но их влияние осталось тем, которое было, более-менее. Они продолжают публиковать свои расследования. И в этом смысле они продолжают делать нужное дело. Вот. Опять же, так как случилось с Любовью Соболь, да? Вот. ФБК опубликовала и публикует важные разоблачительные материалы. Это хорошо? Хорошо. Ребят, спасибо, что вы это делаете. Спасибо, что вы это делаете. А то, что вы чего-то не делаете, или что-то у вас не получается, это другой совсем вопрос. Не бывает людей, у которых получается все.
Вы сказали, мне кажется, важную достаточно вещь про то, что не надо из-за рубежа говорить, что делать людям, которые находятся в России. Но с другой стороны, да, но с другой стороны, ну, если мы предполагаем, что в России есть определенные проактивные, остались определенные проактивные люди, которые хотели бы на почве чего-то объединиться и, может быть, бы даже были готовы к каким-то решительным действиям, я не знаю, что это могли быть за действия, но какая-то борьба, допустим. А кто тогда мог бы ими управлять, если это не уже существующие оппозиционеры с какой-то репутацией за рубежа? Это должно появиться какое-то новое лицо, или это должна быть самоорганизация? Как вы себе это представляете?
Во-первых, в России остались очень известные и популярные люди. Они, правда, в основном в тюрьме сидят. Но они остались, да?
Из тюрьмы тоже не просто организовать что-то.
Ну, тем не менее, можно. Вот. Кроме того, да, это самоорганизация, конечно, самоорганизация. Вот. Я вообще, знаете, убежден в том, что никто из тех, кто волею судеб по своей воле, или как я оказался, не по своей воле, оказался за границей, никто из нас не имеет никаких шансов занять какие-то серьезные посты в Новой России. Вот никто, это надо понять, принять, признать там, и так далее. Лидерами новой России, вот той, после диктатур, после там, условного Демина, Тюськина, Пупкина, да, когда очередной генерал передаст власть, в конце концов, гражданскому правительству, вот те из нас, кто доживут, постов не займут, а посты займут те люди, которые были все это время в России. В тюрьме, на воле, в подполье, там, я не знаю, как угодно, но в России. Мне так кажется. Вот. Мне кажется, что такие люди, как мы, могут претендовать только на роль, так сказать, ну, не знаю, советника. Да? Вот. Мы можем делиться своим опытом, если этот опыт нужен. Мы можем обеспечивать интеллектуальную и моральную поддержку. Да, конечно, безусловно. Да? Но, собственно, менеджментом новой России будут заниматься люди, которые сейчас в России. Мне так кажется. На самом деле, я точно ни на что не претендую совершенно.
Но, с другой стороны, если пройдут гипотетические демократические выборы, и на них будут баллотироваться, представим такую идеальную историю про то, что на ней баллотируются нынешние оппозиционные деятели. Неужели вы думаете, что у тех, кто имеет за плечами огромный политический опыт и уже какую-то свою полюбившую и привыкшую к ним аудиторию, будет меньше шансов, чем у некого нового человека, который возникнет в России после крушения режима, например?
Ну, смотрите, это же не будет так, что вот сегодня вторник, а завтра в среду у нас внезапно будут выборы. Нет, да? Это будет некий переходный процесс. Процесс неправовой. Да? Мы будем в неправовой ситуации какое-то время жить, это очевидно. Да? Комитет национального спасения, хунта, диктатор там, и так далее. Да? Вот. И постепенно будут раскрываться шлюзы, и мы будем готовиться к этим выборам. Да? Временное правительство не сразу провело выборы в учредительное собрание, оно их готовило. Да? В ходе подготовки к выборам возникнут лидеры. Возникнут лидеры. В том числе из тех, кто сидит в тюрьме. Из тех, кто сидит в тюрьме. Понимаете? А не из тех, кто сидит в Европе. Ну, вот это вот... Мне кажется, что это факт. Мне кажется, что это факт. Может, я ошибаюсь, я не знаю. Я не хочу никого обижать. Может быть, есть люди, которые триумфально выиграют президентские выборы. Но я в это не верю.
Я хочу заметить просто на секунду, что у нас в чате огромная, вот просто после моего вопроса про Любовь Соболь полилась огромная волна поддержки по отношению к ней. Я вот, опять же, смотрю одним глазом, но не увидела никакой критики, и там столько вот вас, ваше мнение очень сильно поддержали, и все написали о том, что действительно, что бы она ни делала сейчас, она замечательно поработала.
Я очень рад, что люди... Мне, в общем, всегда так кажется, на самом деле, что люди в основном гуманные и человечные. В основном, да? И люди, в общем, не хотят зла, не хотят его творить, не хотят его говорить там, и так далее. Да? Мне это очень приятно слушать.
Буквально минутка осталась, я задам вам еще один вопрос, я приберегла его наконец, хотя он связан скорее с первой темой. Что нового вы узнали об российском обществе за эти выходные?
Ничего.
Это хороший ответ.
Нет, все очень логично. Абсолютно народ дистанцирован от власти, всем абсолютно наплевать на все. Власть импотентна и бессмысленна, труслива и так далее. Вот, ну да, и в общем, ткни пальцем, это все развалится.
Спасибо вам большое. Я еще раз для тех, кто смотрит наши программы, я призываю смотреть наши программы, среди них есть очень интересные. Напомню, что в 10 вечера сегодня будет вечерний разговор с писателем Александром Архангельским, в 13 программа «Планерка» с журналистом Сергеем Ковальченко. Темы интересные, даже Леонид Яковлевич за одну из них ухватился у нас после перерыва. И в 12 сразу после этой программы, не выключайтесь, будут особые истории с Дмитрием Травиным. Ну и я благодарю еще раз тех, кто нам помогает. Я благодарю Леонида Яковлевича за этот интересный разговор.
Вам спасибо.
Призываю всех успеть еще.
И пишите комментарии, личная просьба, я их всегда читаю.
Замечательно, я тоже стараюсь читать. Спасибо вам большое, спасибо всем, кто нас слушает. До новых встреч.